Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А мы с вами встречаемся уже в 516 раз. Мы в 5 главе 2 послания к Коринфянам, и мы продолжаем говорить об утешении. Кстати, именно Божье утешение – это основная тема первой части, по крайней мере, вступительной части, да и не только вступительной, этого послания. Потому что в прошлом письме, в предыдущем письме апостол Павел писал Коринфской церкви очень тяжелые вещи. Ну и теперь, после того, что происходило между Павлом и Коринфянами, действительно вопрос об утешении очень и очень актуален. Более того, сам Павел страдает, да и Коринфянам предстоит еще страдать. Они считают себя супердуховными, они считают себя суперпродвинутыми, но страдание ведь ожидает и их тоже. Мы с вами говорили об утешении в осознании славного служения Иисуса Христа. Мы провозглашаем Христа открыто и провозглашаем, что сегодня мы можем видеть Его без завесы, той самой завесы, которая была во времена Ветхого Завета, той самой завесы, которая снимается в принципе приходом Христа. Помните, кстати, о том, что завеса в храме в момент смерти Христа разорвалась. Бог сам снимает все завесы, Бог сам открывает возможность услышать о Христе. Дальше мы говорили о Божьем утешении в страдании за Христа. Это была 4 глава. Мы говорили с вами о том, что страдание за Христа неизбежно. Это будет обязательно. Вопрос не в том, будет или нет. Вопрос скорее в том, когда это будет. Ну и теперь, сегодня, мы с вами говорим об утешении в мученичестве за Христа. На самом деле, конечно, как только речь заходит о мученичестве, кто-то из нас думает о героях веры, о людях, которые приняли мученическую смерть за веру. Это не значит, что каждому из нас так или иначе это предстоит. Но все же элемент мученичества есть в жизни практически любого христианина, который послушен Богу. Нам приходится от чего-то отказываться ради Христа. Нам приходится в чем-то себя ограничивать ради Христа. И еще один момент. Каждый человек знаком с тем, что называется старение. Если не знаком уже, то познакомится позже. И поэтому то, о чем говорит апостол Павел в начале 5 главы 2 послания к Коринфянам, относится действительно к каждому. Нельзя отключаться от этого разговора, как будто к вам это не имеет отношения. Имеет и еще какое. Апостол Павел пишет во 2 послании к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Ключевое слово здесь – «мы знаем». Не просто «верим», хотя вера – это важное качество. Не просто надеемся, хотя куда же без надежды. Нет-нет, здесь гораздо больше. Мы знаем. Вот это ответ людям, которые говорят, ну, я надеюсь, что Бог как-то меня примет в небеса. Я надеюсь, что что-то будет. Нет-нет-нет, мы знаем. И знаем уже сейчас о том будущем, которое нам предстоит. Апостол знает и о настоящем, о том, как разрушается тело человека с возрастом, потому что он это переживает, и о будущем, потому что Дух Святой открывает ему это. Еще одно слово, на которое я хочу обратить внимание, это слово «хижина». Здесь в русском варианте, в русском переводе, в синодальном – хижина. Но греческое слово другое. Я назову это слово, и я думаю, кто-то из вас услышит это созвучие. Слово «скиней». Что такое «скиней»? Да-да, от этого же слова образовано русское «скиния». Скиния – это то место, где Бог встречался с человеком. Именно это слово используется в греческом переводе Ветхого Завета для обозначения святилища – скинии. Павел говорит очень важную вещь. Я хочу еще раз прочитать этот стих и потом разложить его на составляющие. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина или эта скиния разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Я на протяжении долгого времени считал, что хижина, которую мы имеем сейчас, это наше временное тело, наше земное тело. И вот земное тело часто представляют, и, кстати, я в свое время так проповедовал, как нечто временное. Вот это тело, оно дано нам на какое-то время, и оно все уйдет, оно все разрушится, и мы получим новое тело. Да, я согласен, что мы получим новое тело. Но хижина — это не просто некое наше временное обиталище. Хижина — это не просто то, что нам дано на какой-то промежуток времени. Смотрите, в предыдущей главе мы с вами читали о внешнем человеке и внутреннем человеке. Хижина — это не мы с вами. Хижина — это скинии, это земной наш дом. Еще раз, мы часто думаем о том, что тело человека — это и есть сам человек. Но апостол Павел не говорит так. Он говорит, это земной наш дом, то есть то место, где я живу. Понимаете, тело погребают в могилу. А человек, сам человек, всецело, оказывается перед Богом. Мы часто ассоциируем тело с человеком, и мы говорим, вот похоронили человека. Но если очень внимательно читать пятую главу второго послания к Коринфянам, то такого не получается. Человек бессмертен. Тело человека смертно. Одного моего преподавателя спросили, когда ему было уже лет 70, «Как дела? Как себя чувствуете? Как здоровье?» Он говорит, «Здоровье замечательно. Здоровею с каждым днем. Но вот дом мой ветшает, и некоторые элементы его ремонту уже не подлежат». Если вы видите человека, то на самом деле вы видите лишь внешнюю оболочку, в которой он живет. И я понимаю этого преподавателя, я еще не дожил до его годов, но даже по самому себе могу сказать, что моя оболочка уже изрядно обветшала. Кстати, есть очень хорошее место Священного Писания, мы до этого еще дойдем. Это 12 глава книги «Екклезиаст» в Ветхом Завете. Это место, где говорится о старости. И интересно, какие там используются образы. Ну, например, я прочитаю все-таки несколько стихов. 12 глава книги «Екклезиаст», 3 стих. «В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы». Это ноги дрожат, колени дрожат. «И перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось». Это зубы человека. «И помрачатся смотрящие в окно». Это глаза человека. ослабляется зрение. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного. Это уши и слабеющий слух человека. Перед нами картина старости. Перед нами те перемены, которые происходят с внешним человеком. Но есть еще и внутренний, духовный человек. И вот он укрепляется. Некоторые говорят, мне не нравится быть старым. И я, наверное, могу понять, когда речь идет о человеческом теле. Однако каждый год жизни приводит нас все ближе и ближе к Богу. Кому мы служим, к кому мы прилепляемся? Вот это главный вопрос. И вот это параллель или это противопоставление. С одной стороны, наш старый дом, тот дом, та хижина, в которой мы живем сегодня. С другой стороны, наш дом на небесах. Старый дом ветшает, но новый дом ожидает нас. Когда старый дом рухнет окончательно, у нас уже есть куда переезжать. Понимаете, Бог об этом уже позаботился. Не ассоциируйте тело человеческое со всем человеком. Скорее, это действительно скинией. Это хижина, это временное обиталище. Дальше очень хороший стих, мы его уже читали. «Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Интересно, смотришь на пожилого человека, я пока по себе это не испытал, но вот как-то не было возможности еще, или, не знаю, не пришло то время. Но я смотрю на пожилых людей, которые начинают вздыхать, когда поднимаются по лестнице. Им тяжело это делать. Я, правда, тоже иногда начинаю вздыхать, ну, например, когда голова болит и сильно болит. Жена мне иногда говорит, слушай, что ты стонешь? Я говорю, больно. Но знаете что? Если вам когда-то жена скажет, что ты стонешь, или муж вам скажет, что ты стонешь, даже если вам на самом деле не больно, вы просто стонете, вы просто кряхтите, ну, потому что тело это ветшает. И вам говорят, что ты стонешь? Вы скажите, слушай, это абсолютно библейская реакция. Я себе представляю такую ситуацию, вы говорите, о-хо-хо, вам ваш супруг, супруга говорит, слушай, что ты все стонешь? А вы прочитаете 2 Коринфянам 5:2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Вот честно, там будет лучше, чем здесь. И уж точно вам там не будут лечить зубы или делать гастроскопию. Ну, если эти процедуры не кажутся вам совсем неприятными, или если вы пока с ними не знакомы, подставьте вместо них какую-нибудь процедуру, которая вам действительно неприятна, и поймите, что вот этого в небесах не будет. А дальше третий и следующие стихи. Я догадываюсь, что некоторые вещи, которые я сейчас скажу, будут отличаться от понимания, которое вы, возможно, слышали. Третий стих. «Только бы нам и одетыми не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Я начну с конца. «Смертное поглощено было жизнью». Христос поглощает это смертное. Смертное уходит, оно отступает перед жизнью. И это как раз то, что произошло в результате Христового воскресения, в результате Его победы над смертью. Это как раз и есть один из результатов воскресения Христова, того, которое мы празднуем вот в пасхальные дни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но третий стих очень важен. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими. О чем это? Некоторые скажут, и такое понимание довольно распространено в христианском мире, что это предупреждение. Вдруг вот ты христианин, но где-то ты как-то чего-то не доделал, где-то ты как-то плохо себя повел, и ты оказываешься перед Богом. Он говорит: ой, а ты, оказывается, не одет. Ты как ногой сюда пришел, как голый сюда пришел. Иди-ка ты отсюда. И даже пасторы, проповедники используют этот фрагмент, чтобы сказать: люди, ведите себя хорошо, а то неизвестно, что будет, когда мы окажемся пред Господом. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этом же тексте начинается все со слов «мы знаем». Мы знаем, что это будет. Мы знаем, что это грядет для нас, что мы окажемся перед Богом. В чем же тогда опасность? Опасность в том, что есть два воскресения. Есть воскресение праведных и есть воскресение неправедных. Почему праведных? Мы с вами уже об этом говорили. Для новых слушателей напомню. Потому что нам вменяется или записывается на наш счет праведность от Бога. Поэтому это воскресение праведных. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Два воскресения: воскресение жизни, воскресение осуждения. Проблема начинается у человека, который не попал в воскресение жизни. Почему? Потому что он не облекся во Христа. То есть апостол Павел говорит: вот нам бы там не оказаться, нам бы не оказаться среди людей, которые надеялись в этой жизни на что-то другое, на свою, например, праведность, на свою порядочность. Люди, которые будут судимы перед Белым престолом, будут судимы по своим делам. Кстати, в Библии говорится не об одном суде, а сразу о нескольких, по крайней мере, о 8 судах. Ну, например, суд креста Христова. Перед крестом Иисуса Христа совершается великий суд. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 5:24: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Почему? Потому что крестом Иисуса Христа он избавлен от другого суда. Вот с ним вопрос уже решен по праведности Христа, вмененный нам. Суд самого себя, да, то, как мы судим себя. И помните, апостол Павел об этом говорил в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. Это тоже суд, суд совести, о котором говорится в Священном Писании. Божье наказание, которое открывается людям, ну, например, послание к Евреям, 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это наказание для Божьих детей, для верующих людей. Мы иногда себе представляем так, что, ну вот, если ты веруешь, тебя Бог помилует, а не веруешь, накажет. Да, помилует, но и наказание тоже возможно. Суд над делами человеческими – это тоже один из судов, о которых говорится в Священном Писании. Суд над языческими народами и суд Белого престола. Именно там, на этом суде, люди предстанут нагими, поскольку отказались одеваться в праведности Иисуса Христа. Вот об этом суде говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Проблема не в том, что тело стареет. Это естественно, это не изменить. И это не проблема. Проблема в том, что человек отказывается принять Иисуса Христа. Он отказывается прийти к Богу. 4 стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Апостол Павел говорит о том, что он имеет праведность, о том, что он оправдан Иисусом Христом, и в другом месте, в послании Филиппийцам, первая глава, он говорит: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он говорит: «Я хочу оказаться со Христом». Но он понимает, что есть еще дела здесь. Он понимает, что он нужен другим христианам. Ну, например, тем самым христианам в греческом городе Филиппы. И он приходит к выводу, это 25 стих: «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Вот он будет здесь до того момента, когда Господь его сам призовет. И тут очень важная для нас мысль. Мы стремимся в небеса, но очень существенно помнить о том, что мы попадем туда в то время, которое установил Бог. Знаете, мне вспоминается такая христианская шутка. Во время занятия воскресной школы учительница спрашивает детишек: «Дети, поднимите руку, кто хочет в небеса прямо сейчас?» Все поднимают руку. Все, кроме одного мальчика. Учительница на него смотрит и говорит: «А ты не хочешь в небеса?» Он говорит: «Я, конечно, хочу, но не прямо сейчас, потому что я сегодня вечером во время богослужения стихотворение должен рассказать». Вы знаете, друзья, мальчик абсолютно прав. Вот это желание прийти в небеса, желание, которое есть у каждого из нас, это стенание, если хотите, по небесам, стенание по будущему. Это вполне естественная вещь. Но Бог также говорит нам: слушай, у тебя есть задачи здесь. Исследуйте свое сердце. Исследуйте то, что у вас сейчас. Вот желание в небеса. Не является ли оно попыткой бегства от земных проблем? То есть, ну я вот тут перессорился со всеми. Господи, возьми ты меня уж наконец в небеса. А он, скорее всего, скажет: не-не-не, пойди помирись с братом. И не только с братом. Я тут хожу из стороны в сторону. Хочу уж скорее в небеса. А Бог говорит: не-не-не, укореняйтесь в истине Христовой. Вот это очень важный вопрос. Наше желание в небеса, оно откуда? И тот мальчик в этой, наверное, выдуманной, а, возможно, и реальной истории про воскресную школу был абсолютно прав. Я, конечно, хочу в небеса, но я сегодня вечером еще стихотворение прочитать должен. 5 стих. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Давайте здесь остановимся. Я понимаю, что синодальный перевод Библии здесь содержит несколько достаточно сложных фраз. Знаете, мне очень хорошо в теле. Я как бы дома в нем, я уже привык к этому. Но я должен также понимать, что, находясь в этом теле, я не нахожусь в полной мере с Богом. Вот не привыкайте к земному. Подождите, но ведь мы только что говорили о том, что в небеса мы попадаем тогда, когда время придет. И здесь есть дела. Да. Но при этом не привыкайте к земному. Будьте готовы, когда Господь скажет вам: «Иди ко мне». Будьте готовы ответить на этот призыв. Вот в этом случае уже нельзя будет сказать: «Знаешь, Господи, мне тут еще стихотворение прочитать надо». Откуда берется эта чуткость? Да из общения с Господом она берется. У меня была ситуация, когда я болел, серьезно болел, и, ну, там врач, на самом деле, ошибся. Врач сказал, что, слушайте, вам жить осталось достаточно недолго. Я рассказал об этом одному знакомому, он говорит: «Ой, я буду молиться, чтобы Господь скорее взял тебя к себе». Я говорю: «Не-не-не-не-не-не, подожди. Вот у меня от Бога пока такого понимания нету». С другой стороны, бывают и ситуации, когда действительно Бог призывает, и важно принять это, перейти спокойно. Я ожидаю того момента, когда окажусь с Богом. 9 стих, который мы уже с вами читали: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». И вот это, друзья мои, про верующих людей. Это не то, что вы не веруете, вы не знаете Бога, но давайте хотя бы стараться быть Ему угодными. Без веры угодить Богу нельзя, вы это помните. О чем же здесь? А здесь о том, что мы с вами, верующие люди, хотим к тому же угодить Богу. Хотим получить и награды от Него тоже. Мы используем это время как возможность на земле. Апостол Павел хочет проповедовать Иисуса Христа. Именно поэтому он живет здесь. Именно в этом смысл его жизни. 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И вот это, друзья мои, про награды. Подождите, какие награды в вечности? Там что, будет разделение? Разделение, не разделение, а награды разные будут. И об этом, друзья, мы продолжим наш разговор уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.